когда Бог входит в жизнь человека, то приносит много света, смысла, счастья. Хотя христианину иногда приходится переживать большие трудности и скорби в жизни. Об одной такой судьбе и будет наш рассказ, который называется «Христианка».
Быть в обители Отца. комнату, где сидели родители, заглянула молодая девушка.
До свидания, мама. Мне нужно идти. В 7 часов мы договорились встретиться с Дорой.
Не возвращайся слишком поздно, Енифер. Последнее время ты очень часто задерживаешься. К тому же сегодня воскресенье.
С каких пор воскресенье стало иметь для тебя какое-то значение? Удивительно, что ты не начинаешь ходить в церковь.
Да-да, милая дочь. Твоя мать совершенно права. Ты довольно поздно стала возвращаться. Если ты этого не учтешь, то придется мне не пустить тебя на бал в следующем месяце.
Ах, я хотела бы посмотреть, сможете вы или кто другой не пустить меня. Ведь я только и живу этим балом. Осталось еще целых 3 недели. Ну ладно, я должна идти. До свидания.
Юлия, боюсь, что наша дочь станет проблемой для нас.
Все будет хорошо. Она еще так молода и хочет повеселиться. Она еще успеет погрузиться в домашние заботы.
Куда она вообще-то отправилась?
Думаю, что кто-нибудь из знакомых ребят назначил им встречу.
Отец был молчаливым человеком. На работе его знали как удачливого коммерсанта. Семья знала его как спокойного, заботливого мужа и отца. Он великодушно заботился о внешнем благополучии семьи, но сегодня он явно понимал, что в воспитании дочери не хватает его отцовской строгости. Юлия была счастливой матерью и женой. Достаток в доме позволял ей роскошно одеваться, что она очень любила. Кроме дочери, у них был еще 16-летний сын Филипп. У него было всегда столько разных дел и занятий, что родители встречались с ним лишь во время еды и поздно вечером. Мать гордилась своими детьми. Она возлагала большие надежды на удачное замужество дочери и была твердо уверена, что ведет ее в лучшие круги общества. Этому должен будет способствовать предстоящий бал. Все, кто имеет титул и звание, будут там, и, конечно же, ее дочь должна превзойти все симпатии. Пока родители сидели, погруженные в свои размышления, Енифер спешила на место встречи с подругой Дорой, которая уже шла ей навстречу.
Не спеши, Енифер, ребятам еще нет. Ух ты, дождик пошел, пропал ветер.
Мне кажется, они в такую сырую погоду не придут. Если их через 10 минут не будет, я пойду домой.
Они еще могут прийти. Пойдем встанем вон в тот подъезд.
Пошли. Слушай, музыка какая-то. Что это за дом?
Похоже на церковное пение. Если ребят еще долго не будет, то мы могли бы зайти погреться.
В это время в подъезд неожиданно вошел мужчина. Он услышал последние слова девушек и приветливо сказал.
А почему бы и нет? Там теплее, чем здесь в подъезде. Да вы не стесняйтесь, это молитвенный дом. Сейчас здесь проходит богослужение. Заходите.
Пойдем сядем.
Вот так. Присаживайтесь, погрейтесь. А заодно и послушайте, о чем говорит пастор.
Пойдем сядем, только ненадолго.
Но сегодня они так же правдивы, как и в то время. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В моей юности я вел безбожную жизнь. Я пил грех, как холодную воду в жару, и все дальше уходил от Бога. Так я жил, пока однажды не попал на богослужение, и там услышал, что, несмотря на мою бездну грехов, Иисус любит меня, Именно его любовь ко мне заставила его оставить небо и принять голгофскую смерть. Да, друзья, на том кресте должен был умереть за свои грехи каждый из нас, и я. Но Иисус из любви ко мне занял это позорное место, чтобы оправдать нас. Когда я узнал об этом, то не мог равнодушно пройти мимо призыва Иисуса Христа и в сильном сокрушении упал на колени. С тех пор вся моя жизнь изменилась. Теперь я могу радостно сказать, я люблю Иисуса, потому что Он прежде возлюбил меня. Я хочу спросить вас, друзья, любите ли вы Иисуса? Даже если не любите, даже это не меняет Его любви к вам.
Енифер забыла о намеченной встрече и даже о рядом сидящей подруге. Ее взор был устремлен на пастора, так просто и ясно рассказывавший о значении Голгофского креста. Она слышала о Боге, о Христе и даже верила, что Христос был распят ненавидящими Его людьми. Но никогда она не слышала, что именно Его большая любовь к людям повела Иисуса на крест. Она никогда не понимала значение смерти Христа. О, как это чудесно! Бог любит всех людей! Он любит и ее, Енифер, хотя она до сих пор не любила Бога. Енифер понимала, что она грешница и в долгу перед Богом. Мысленно она видела Голгофу, крест. Ей казалось, что Иисус протянул к ней пронзенные руки, нежно смотрит на нее и говорит: «Я люблю тебя, Енифер, я умер, чтобы подарить тебе счастливую вечность. Прими мой небесный подарок – прощение». Собрание окончилось. Все стали расходиться. Пастор подошел к девушкам, но Дора быстро вышла на улицу. Пастор приветливо протянул Енифер руку.
Добрый вечер. Вы здесь впервые?
Да. Вы должны быть знали, что я сегодня сюда приду, потому что все, что вы говорили, так сильно взволновало меня.
Нет, этого я не знал. Но Бог знал, и Он дал мне нужные мысли и слова именно для вас. В этот вечер Господь говорил с вами. Скажите, а приняли ли вы Его как своего Спасителя?
Нет, все это так ново для меня. Прежде я никогда этого не слышала. Скажите, вы могли бы дать мне Библию? Я хочу дома еще раз прочитать о смерти Христа.
Вот, возьмите Новый Завет. Особо важные места выделены черным шрифтом. Если вы пожелаете со мной поговорить, я буду рад помочь вам. Я буду вас молиться. Спокойной ночи. Господь да благословит вас.
На улице ее с нетерпением ждала Дора.
Пойдем же, наконец, Енифер. Что тебе от него нужно было?
Я попросила у пастора Библию, чтобы еще раз прочитать услышанное. Дора, разве это не была удивительная новость, что сегодня пастор рассказал?
Это меня не задело. Пошли выпьем коктейль и забудем о неудачном вечере.
Они зашли в молочный бар. Но Енифер так углубилась в чтение Евангелия, что не притронулась к стакану. С восхищением она воскликнула:
«Дора, ты только послушай, что здесь написано. Иисус Христос пришел в мир, дабы спасти грешников, из которых я первый. Дора, это касается меня».
«Енифер, я не узнаю тебя. Ты что же, серьезно решила стать праведницей?»
«Нет, Дора, даже больше. Дело в том, что я хотела бы принять Христа своим личным спасителем».
«Не будь глупой. Ты этого не сделаешь. Что скажут люди, твои родители? Что подумают о тебе твои друзья? Как ты будешь жить без развлечений?»
«Все это несущественно, но я основательно обдумала свои решения. А теперь я пойду домой».
«Это лучшее, что ты можешь сделать. Выспись как следует, а завтра, надеюсь, с тобой можно будет поговорить».
Они простились, и Енифер пошла домой. Еще издали она заметила свет в окнах, Значит, вся семья была дома. Она вздохнула. Ей совсем не хотелось сейчас с кем-нибудь встретиться. Енифер открыла дверь и вошла.
Енифер, ты? Так рано? Что-нибудь случилось?
Ничего, мамочка. Ты ведь сама просила, чтобы я раньше вернулась.
Да, но я не ожидала такого скорого послушания.
Наверное, ты сегодня захотела быть послушной девочкой, правда? Или намеченная встреча не состоялась? Подвели такую милую девушку. Вот ведь жулики.
Встреча действительно не состоялась.
Так где же ты была?
Если честно, то в церкви.
В церкви?
Я надеюсь, ты из-за меня помолилась, дорогая сестричка?
Нет, я даже не вспомнила о тебе. Я с таким интересом слушала проповедь.
А что это у тебя в руках? Молитвенник, что ли? Наверное, на память в церкви взяла.
Это Новый Завет. Мне его пастор дал. Я хочу прочитать его. Вы себе даже не можете представить, что здесь написано. Я вам сейчас прочитаю. Вот послушайте.
Сейчас убери эту книгу, и чтоб я больше ее не видел.
Почему? Это ведь хорошая книга.
Ты меня слышишь? Если она мне когда-нибудь попадется на глаза, я выброшу ее в печь. Понятно?
Но я надеюсь, что в своей комнате мне можно ее читать.
У себя можешь читать, если хочешь. Но чтобы никаких разговоров о ней, запомни, я запрещаю тебе.
До глубокой ночи сидела Енифер, склонившись над Евангелием. Слово Божье так живо касалось ее сердца, что в конце концов она в слезах раскаяния обратилась к Богу.
О Господи, прости меня, прими в число Твоих искупленных детей. Я тоже хочу любить Тебя, потому что Ты давно уже любишь меня, грешницу. Научи, как мне жить, чтобы не потерять Тебя. Аминь.
На другое утро Енифер проснулась рано. На сердце у нее была большая радость. Она поспешила на кухню и приготовила завтрак, чего прежде никогда не делала. Ей очень хотелось поделиться своей радостью с родителями, и когда они удивленные вошли на кухню, она сказала:
«Доброе утро! Я приготовила завтрак. Садитесь к столу».
«Если это следствие твоего посещения церкви, то можешь ходить туда хоть каждое воскресенье».
«Да, мама, это я намерена делать. С сегодняшнего дня для меня начинается совсем другая жизнь, потому что я приняла Христа своим личным спасителем».
«Спустись на землю, размечталась. Долей мне кофе и садись к столу, иначе за твоей болтовни мы опоздаем на работу. Другая жизнь, посмотрим, надолго ли».
Енифер огорчилась, что родители совсем не поняли ее, но это не лишило ее чувства радости. Она начала свою новую жизнь с присущей ей основательностью. Ее ревность и воодушевление не давали места посторонним вещам. Все ее бывшие интересы забылись. Даже мысль о предстоящем бале ни разу не посетила ее. Одно лишь желание наполняло ее сердце, как можно лучше изучить Слово Божие. За неделю она трижды была на собрании, а потом, придя домой, еще долго сидела над раскрытой Библией. Дома ей было очень тяжело. Ей казалось, что по вечерам ее близкие специально раздражали ее. Она старалась сдерживаться, но очень часто все кончалось ссорой. Вот и сегодня, несмотря на ее намерение все свои чувства держать под контролем, она снова вскипела. Вся семья ужинала в напряженном молчании. Наконец мать вздохнула.
«Я просто не знаю, кто в тебя вселился в последнее время. От тебя невозможно добиться ни одного нормального слова».
«Мама, ну зачем ты так говоришь?»
«Зачем, зачем? Ты меня тоже нервируешь своим вечным пением. Если ты хочешь себя сделать несчастливой, то это твое дело. Но мне интересно узнать, почему ты хочешь сделать несчастными всех нас?»
«Вы меня совсем не понимаете. Я очень даже счастлива. Ведь Бог простил меня».
«Да что там, ты и твоя церковь прикрываетесь тем, что Бог вас простил. А сами ничем не лучше остальных людей. Мне сегодня рассказали об одном человеке. Он тоже состоит членом церкви, и в то же время он настоящий вор».
«Что бы ты разбирался в церкви? Слушаешь всякие разговоры и повторяешь их. Верующий не может быть вором. Это неправда.
Неплохо было бы, если б твой пастор слышал, как ты грубишь и кричишь дома. Мне кажется, ты святоша только в церкви. Они должны быть от дома увидеть.
Конечно. Каждый, кто хочет, клюет меня.
Заклевали, бедную. Ходишь с головой, набитой глупыми мыслями. Чем скорее ты оставишь, тем лучше для всех нас. Мне уже надоели эти бесконечные споры на религиозную тему. Ты меня поняла, Енифер?
Оставь ее, Антон. Я вижу, что мы бессильны переубедить ее. Сегодня звонила Дора. Она хотела еще раз поговорить с Енифер. Может быть, ей удастся выбить из головы эту чепуху.
На следующий день Дора пришла к ним, и Енифер радовалась возможности поделиться своими переживаниями и радостями с подругой.
Дора, я так рада видеть тебя. Мне нужно столько тебе рассказать.
Я тоже рада. Я так давно не видела тебя, что уж думала, не исчезла ли ты в каком-нибудь монастыре?
Ах, Дора, сколько удивительного произошло за это время. Но почему у тебя такой усталый вид? Наверное, стала сильно увлекаться веселыми вечерами в ресторанах.
Ну и что? Ведь все так живут.
Ты так беспечно проводишь свою молодость.
Ты думаешь? Может быть. Но тебе это самой довольно долго нравилось, и ты вместе со мной проводила веселую жизнь. Теперь тебе не разрешает твоя церковь?
Я не желаю. С тех пор, как Христос вошел в мою жизнь, все изменилось. Желания, цель жизни, даже мысли стали совсем другие, устремленные к чистому, святому. Дора, бросай свою беспечную жизнь. Приходи ко мне, как прежде, и мы будем вдвоем читать Библию.
Ах, оставь это. Я не пришла к тебе, чтобы выслушивать проповеди. Я была намерена поговорить с тобой о предстоящем бале. Ты же знаешь, что это большое дело. Что ты думаешь на этот счет?
Ничего.
Ты хочешь сказать, что не пойдешь?
Нет.
Почему?
На этом бале Христос не будет присутствовать, а значит, и мне там делать нечего.
Енифер, не будь глупой. Если ты будешь посещать только церковь, то и замуж никогда не выйдешь. Ты ведь знаешь, что на бале будет Джон Линтон. Все девушки уверяют, что он настоящий покоритель сердец. К тому же он богат. Я очень хочу с ним познакомиться. На твоем месте я ни за что не пропустила бы такой момент.
Не убеждай меня, я твердо решила не идти.
Ну ладно, делай, как знаешь. Не знаю, почему я пытаюсь уговорить тебя. Если бы Джон увидел тебя, то у меня пропала бы надежда на успешное знакомство с ним.
Я не собираюсь стать тебе соперницей, но одно хочу тебе сказать.
Скажи.
Я очень озабочена состоянием твоей души.
Очень мило. На твоем месте я не переживала бы. Я сама позабочусь о себе.
Ты сама не сможешь спасти себя. Это может только Христос. Дора, мне так хочется тебе сказать, но не знаю как. Эта маленькая книжечка скажет обо всем лучше меня. Это Евангелие. Примешь ли ты как подарок от меня?
О, да, большое спасибо. Нельзя же не принять подарок. Но я не могу обещать тебе, что буду ее читать.
Это особенное Евангелие. На первой странице написано...
Хватит! Слушай, Енифер, мне твои разговоры о Христе надоели. Я не хочу, чтобы ты втягивала меня в свою церковь. А теперь до свидания.
Дора ушла, а Енифер еще долго сидела, погруженная в свои мысли. Ее размышления прервал приход матери.
Енифер, как хорошо, что ты дома. Ты не забыла, что в субботу бал? Смотри, какое изящное платье я тебе купила. Примерь-ка его, хорошее.
Ты зря растратила на такую дорогую вещь. Я не пойду на бал.
Не пойдешь? Ты ведь очень хотела быть там. Ах, да, ты, наверное, не хочешь идти туда, потому что в субботу ты всегда ходишь в церковь. Но один раз ты можешь не пойти, а послушаться свою мать. Кстати, ты должна знать, что Бог требует от детей повиновения.
Прости, но в этом случае я не могу быть тебе послушной.
Это ты мне назло? Тогда вот что. Если ты не пойдешь на бал, то больше не пойдешь и в церковь. С сегодняшнего дня я даже подходить запрещаю к ней.
оглушенная, смотрела Енифер на мать. Вот каким способом сатана хотел заставить ее пойти на бал. Но она была уверена, что если согласится пойти на бал, то сильно огорчит Христа. Пусть враг души отнимет возможность быть на собрании и видеться с друзьями, но у нее есть лучший друг, и связь с ним никто не был силен разрушить. Эта связь давала ей силы быть радостной и приветливой даже в воскресенье утром, когда она готовила обед, в то время, как в церкви шло собрание. Но чем веселей была Енифер, тем задумчивее становился Филипп. Целый день он из-под тишка наблюдал за ней. Заметив это, Енифер старалась во всем угодить брату. Несколько раз в день она уходила в свою комнату, склоняла колени, прося Господа дать ей силы не показать, как тяжело ей переносить это наказание. Вечером вся семья собралась в гостиной. Каждый был занят своим делом. Енифер чувствовала себя усталой, но счастливой. День был такой трудный и длинный, но Господь дал ей нужную силу, чтобы не огорчить его нетерпеливым ответом. Она встала и сказала:
«Я еще хочу посмотреть на наши цветы в саду. Очень много их распустилось».
«Я тоже пойду с тобой. У меня и фонарик есть».
«Пойдем». «Смотри, Филипп, какая удивительная ночь наступает!»
«Мне кажется, Енифер, что для тебя сегодняшний день был очень тяжел. Тебе очень не хватало богослужения».
«Ты даже не представляешь себе, как я в нем нуждаюсь!»
«Я наблюдал за тобой сегодня и должен сказать, что ты великолепно все перенесла. Не пойму, как это у тебя получилось. Раньше из-за пустяка ты ссорилась со мной».
«У меня есть помощник, Христос. Он целый день был со мной, наполнял сердце миром и покоем. Это и дало мне силы, понимаешь?»
«Когда видишь вот окружающую природу, то веришь, что есть Бог-творец. Но я не уверен, что Он может быть заинтересован лично мной, моим спасением».
«Он заинтересован каждым человеком. Поэтому он в мир послал Иисуса, чтобы никто из людей не погиб».
«Если это так, то как бы это выглядело, если бы такой парень, как я, мог бы вот так же, как ты?»
«Что вы тут делаете?»
«Мы смотрим цветы».
Прежде чем дойти. Каждую пятницу после обеда в небольшом сквере проходило собрание под открытым небом. Многие горожане останавливались, чтобы послушать проповедь и пение. С тех пор, как Енифер не могла посещать церковь, она всей душой привязалась к этой группе и вскоре стала ее соработницей. Труд, который она выполняла, казался ей незначительным. Она раздавала духовные брошюры и Евангелие. Она молилась за каждую отданную книгу, чтобы Господь благословил читателя. Некоторые равнодушно совали полученную брошюрку в карман, другие вовсе не принимали ее. Но были и такие, которые с интересом прочитывали ее тут же на месте. Однажды она обратилась к проходившему мимо молодому человеку.
«Простите, вы не прочитаете эту брошюру?»
«А почему бы и нет? Конечно. О чем говорится в ней?»
О Христе.
Вы, очевидно, принадлежите к этой группе проповедников?
Да. Каждую пятницу мы проводим здесь богослужение. Если вы желаете, приходите послушать.
Я думал, что о Боге можно услышать только в церкви.
Вы посвящаете церковь?
Нет. Мне кажется, это для пожилых людей, а не для таких, как я или вы. Слушайте, я хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Джон Линтон.
Джон Линтон?
Вы удивлены? Мое имя вам знакомо?
Моя подруга Дора Янсен называла ваше имя.
Вот как? Значит, у нас с вами общая знакомая. Дора Янсен. Я познакомился с ней на бале, что был в прошлом месяце. Но вы так и не сказали, как вас зовут?
Енифер.
Вас не было на бале, но о вас много говорили. Из этих разговоров я только понял, что вы всех изрядно удивили. Пойдемте прогуляемся, поговорим.
У меня нет времени, мне нужно идти на работу.
Когда же мы можем увидеться?
В следующую пятницу я буду на этом же собрании. До свидания.
До свидания.
Весь остаток дня Енифер была занята мыслями о новом знакомом, вспоминая все, что слышала о нем от матери и Доры. Енифер решила никому не говорить об этом знакомстве.
Встречу ли я его еще раз? Скорее всего, он уже забудет завтра обо мне. Он не захочет дружить с девушкой, раздающей на улице Евангелие и брошюры.
Подошло воскресенье. Енифер снова была дома, с горестью думая о том, как несправедливо с ней поступили, посадив под домашний арест. Ей было очень тяжело, и казалось, что еще немного, и она не выдержит, заплачет или выскажет родителям свою обиду. В этот момент кто-то позвонил. И мать пошла открывать дверь. В дверях стоял высокий молодой человек.
Джон Линтон? Это вы?
Совершенно верно. У вас отличная память. Вы меня всего однажды видели на бале и запомнили. Я пришел узнать, дома ли Енифер.
Енифер? Разве вы с ней знакомы?
Значит, она не рассказала о нашей встрече?
Нет, я сейчас ее позову. Енифер, иди сюда, к тебе пришли. Джон?
Ты извини, что я незваным гостем пришел. Но сегодня воскресенье, и я думал, что мы могли бы вместе пойти в церковь. Ты ведь собираешься идти?
Нет.
Почему?
Это ты лучше спроси у мамы. Она не пускает меня. Енифер, как не стыдно. Ты сама виновна в своем наказании. Но теперь совсем другое дело. Будет очень невежливо, если ты не пойдешь с Джоном.
Когда они ушли, Юлия никак не могла прийти в себя. Все происшедшее оказалось ей как во сне. Самой ее большой мечтой было познакомить с Джоном свою дочь. Но после того, как она стала посещать церковь, мать потеряла всякую надежду на это. И вдруг оказывается, что они уже знакомы. И что еще удивительно, Джон пошел с Енифер в церковь.
А в это время Енифер в сопровождении Джона шла знакомой дорогой в церковь. Ей казалось, что они идут слишком медленно.
Ты прямо летишь, а не идешь. Собственно, мне не очень хочется в церковь идти. Я просто с тобой поговорить хотел.
Мы можем разговаривать, пока идем. Я очень соскучилась по моим друзьям и церкви.
Охотно верю, но мне кажется, что это невозможно. Чтобы такая девушка, как ты, от всего отказалась и погребла свою молодость. Разве ты не ходишь одновременно и на танцы?
Не хожу. Христос меняет в человеке все мысли. То, что раньше было интересно и привлекательно, теперь видишь пустым и ведущим ко греху. Это познается личным опытом.
Джон пристально наблюдал за девушкой. В основном все девушки одевались, разговаривали и вели себя так, чтобы обратить на себя внимание. А это, в конце концов, надоедало. Но Енифер была другой. Эта девушка совсем забывала о себе, пытаясь все его внимание обратить на Христа. И вот они сидят в переполненном зале. Ее голодная душа впитывала каждое слово проповедника. Она не сводила глаз с пастора. Он был все тот же, та же убежденность в голосе. Он говорил о ничтожестве земной жизни и о жизни вечной, которую дает Христос. В конце своей проповеди он призвал:
«Молодой человек, спасены ли вы? Или вы продолжаете жить в грехах? Нашли ли вы убежище спасающей крови Иисуса Христа? Не хотите ли вы принять его теперь? Кто хочет последовать за Христом?»
«Я хочу!»
От этих двух небольших слов собрание вздрогнуло. Енифер с широко открытыми глазами смотрела на вставшего парня, узнавая в нем своего брата Филиппа. Радости Енифер, казалось, не было границ. Когда они с Джоном наконец вышли на улицу, она сказала:
«Как это чудесно, что Филипп сегодня был на собрании и принес зов Христа. А как тебе понравилась проповедь?»
«Ты хочешь, чтоб я ответил честно или вежливо?»
«Если можно, и то, и другое».
«Я должен признать, что пастор умеет убежденно говорить, но мне кажется, что он из муху делает слона».
«Ах, Джон, разве не важно знать, в каком положении находится человек пред Богом?»
«Да, конечно, но многое зависит от человека.
Я считаю, что все, что требуется от человека, это вести порядочную жизнь, а в будущем надеяться на лучшее.
Библия говорит, что мы не спасаемся нашими добрыми делами, а твое основание жизни очень ненадежно.
Не волнуйся за меня. Я думаю, что как-нибудь прошмыгну в небесные ворота. А если и нет, то мне будет довольно тепло и в другом месте.
Нельзя о серьезных вещах шутить.
Прости, но, честно говоря, я не вижу в этом нужды тревожиться за себя. Я живу очень порядочно, в особенности по сравнению со многими моими ровесниками, которые превратили свою жизнь в грязное существование. Конечно, я не говорю, что без ошибок, но я могу любому примерному человеку открыто посмотреть в лицо.
Но мысль, что ты грешник, очевидно, никогда не приходила тебе в голову.
Все это не так страшно, как утверждает пастор. Енифер, давай не будем спорить на эту тему. Я готов всегда ходить с тобой в церковь, если ты этого захочешь. Не могли бы мы на этом основании стать хорошими друзьями?
Время шло быстро. Джон разделял все ее интересы. Он послушно шел на богослужение и радовался, что может находиться рядом с ней. С Енифер ему было всегда хорошо. Он с удовольствием делал все, что доставляло ей радость. Без особых усилий он бросил курить и выпивать не потому, что видел в этом грех, а лишь потому, что это не нравилось ей. Чем больше Енифер его знала, тем больше росло в ней уважение к нему, к его справедливости, честности. Ей нравилось его общество. Они провели вместе много вечеров, разговаривая о Боге. Незаметно для себя Енифер полюбила Джона, отвечая на его любовь. Но на душе у нее не было совершенно спокойно при мысли о будущем. Она знала, что Джон рано или поздно задаст ей вопрос, который она ждала, и все же боялась. Смутная тревога наполняла ее сердце, и она решила посоветоваться с пастором, который всегда понимал ее и давал мудрые советы. Пастор встретил ее приветливо.
Ну, Енифер, что вас угнетает?
Я хотела бы поговорить с вами о Джоне. Вы, наверное, догадываетесь, о чем я хочу рассказать.
Все же будет лучше, если вы расскажете сами.
Вы ведь знаете, что мы дружим с Джоном. Он уже давно любит меня, но я не была уверена, что тоже люблю его, и только недавно я это поняла. Несколько раз он пытался поговорить со мной на эту тему, но я все откладывала этот разговор. Но вчера вечером я обещала ему, что завтра вечером мы поговорим. Я точно знаю, что он предложит мне выйти замуж за него. Теперь я не знаю, что мне делать. Так как же он еще не принял Христа, я очень хочу услышать, что вы об этом думаете.
Ваше признание не застало меня врасплох. Я давно думаю о вас с Джоном. Сказать вам, что говорит об этом Слово Божье?
Не надо. Я эти места столько раз читала, что знаю их наизусть.
Вы, как дитя Божье, имеете свободу выходить замуж за кого хотите, но только в Господе.
Но эти слова не могут относиться к нам. Вы же не будете причислять Джона к неверующим.
Тогда он относится к верующим?
Нет. Но он ходит в церковь.
Но это не спасает, так ведь?
Так. Но он во многом изменился с тех пор, как мы познакомились.
Он все же не рожден свыше.
Не хотите ли вы мне сказать, что я должна отказать ему? Вы даже не знаете, как много я молюсь о покаянии Джона. Почему Бог не отвечает на все эти молитвы?
Енифер, нет молитвы, которые не будут услышаны.
Но меня Бог не отвечает на них.
Божьи ответы могут гласить «да», «нет» или «подожди». Но ответ Он дает всегда. На ваши молитвы Он не сказал «да». Поэтому вы не имеете права выходить за Него замуж.
Но я приобрету его для Христа, когда мы поженимся. Я люблю Джона. Люблю и не могу без него жить.
Енифер, вы должны будете жить без Джона Линтона или без благословения Господа. И то, и другое несовместимо.
Неужели вы не можете сказать мне что-нибудь другое?
Не могу.
Я не могу его оставить. Я не хочу его оставить. Слишком много от меня требуется.
Слишком много? Такие слова имел бы право сказать Христос, когда шел на Голгофу, оставив славу небес. Все, что мы теряем ради Христа, это ничто по сравнению с подвигом Иисуса.
Если я откажу Джону, я сама себя лишу счастья на земле. Что мне в жизни останется?
Все обетования Божьи останутся вашими. Давайте еще помолимся, прежде чем вы уйдете.
Я не могу сейчас молиться. Мне нужно все обдумать.
Я буду о вас молиться. Только не принимайте слишком поспешного решения. Ведь от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Вы только подумайте, что на пути непослушания вы никогда не будете действительно счастливыми.
Енифер ничего не могла ответить ему. Простившись с пастором, она торопливо пошла по тихой ночной улице. В эту ночь не сомкнули глаз ни пастор, ни Енифер. Он снова и снова склонял колени, прося за Енифер, чтобы Господь дал ей силы быть верной ему и в этом вопросе. А Енифер сидела в своей комнате, наполненная отчаянием и горечью, и никак не могла принять решение. Ей приходилось делать выбор между горячо любимым человеком и Христом. На жизненном горизонте Енифер висела черная туча, которая ужасала ее. Но тот, который никогда не оставлял детей своих одних, не оставил и ее в этих тяжелых испытаниях. Через темноту будущности ей была протянута рука, чтобы поддержать минуту отчаяния. Нежный голос доброго пастыря говорил с ней, пока слова его не дошли до усталого сознания Енифер. «Я искупил тебя, ты моя!» Настигнувшее ее горе скрыло от ее взора Христа. Но он все же нашел ее и пришел к ней со своим дивным утешением. Енифер преклонила колени и в сердечной молитве рассказала Иисусу все, что так удручало ее. Когда она встала, то почувствовала, что из сердца исчезли горечь, и душа ее была спокойна. Ведь Иисус любил ее раньше, чем она узнала Джона. Иисус ради нее оставил славу небес, потому что любил ее. Но как сильно она любит его! Чем она могла пожертвовать ради Иисуса? Енифер опустила голову. Иисус был первый, он будет и последний. И все, что уводило ее от Христа, она сможет оставить. На следующий день состоялся между ними разговор.
Енифер, мы любим друг друга, и я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Нет, Джон, этого не будет. Я знала это уже давно, но все ждала, что ты изменишься.
Изменюсь? Что же ты этим хочешь сказать?
Что ты примешь Христа своим спасителем.
Милая, ты все еще заботишься о моей душе. Если это тебе принесет радость, то я готов стать членом церкви, хоть завтра.
Ты не понимаешь меня. Мы никогда не сможем быть счастливыми, пока у меня в сердце есть любовь ко Христу, которого ты не имеешь. Я не могу выйти за тебя замуж. Иначе все кончится катастрофой.
Я даю слово, что буду всегда выше всего ставить твое счастье. Не буду вмешиваться в твою веру и мешать тебе.
Этого недостаточно.
Енифер, не относись ко мне так жестоко. Я люблю тебя и не могу без тебя жить. Ты искалечишь и мне, и себе жизнь.
Если я выйду за тебя, то нарушу заповедь Божью, и Господь нас не благословит.
Енифер, скажи, что ты только пошутила.
Мне нечего добавить. Мое решение твердо.
Тогда вот что. Если ты мне отказываешь, то я пойду к дьяволу.
Резко повернувшись, он тяжелыми шагами медленно стал уходить.
Ей очень хотелось догнать его, сказать ему несколько ласковых слов, но она знала, что этого делать теперь нельзя. Они шли разными дорогами, между которыми была пропасть, поэтому им не суждено было идти по жизни рядом. Она избрала узкий путь, ведущий к Богу. Он же шел широким, ведущим в темноту, к погибели, к дьяволу. В сильной тревоге и душевном волнении она тут же, у садовой скамейки, воззвала к Богу.
Господи, помоги, спаси его душу. Ты спасаешь и самых далеких грешников. О, Боже! Как-нибудь спасить Джона по милости Твоей и любви.
Поднявшись с молитвы, Енифер пошла домой. К ее удивлению, в кабинете отца еще горел свет, и дверь была открыта. Она остановилась на пороге. Отец, сидевший в кресле, резко повернулся к ней. Взглянув ему в лицо, Енифер испугалась, увидев, как за один вечер лицо отца осунулось и стало пепельно-серым. Взгляд выражал бесконечную муку. Он выглядел так, словно пережил что-то ужасное.
«Папа, что с тобой? Ты болен?»
Вместо ответа он дрожащей рукой протянул ей скомканный лист, на котором был записан стих из Библии, и спросил.
«Это твое?»
«Да, папа».
«Зачем ты положила мне его в книгу?»
«Чтобы ты прочитал его. Я хотела напомнить тебе, что деньги и положение в обществе – это ничто. Гораздо важнее позаботиться о своей душе».
«Для меня уже поздно».
«Поздно? Пока человек жив, не поздно. О, я вижу, у тебя открыта Библия. Ты читал ее?»
«Я уже собирался порвать ее, но вместо этого начал читать».
«Что же ты прочел?»
«Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Первые 10 лет, когда я стал бухгалтером крупной фирмы, я каждый день видел этот текст перед своими глазами. Человек, у которого я работал, был очень добр ко мне. Он был христианином и претворял свою веру в жизнь. Этот стих висел у него в кабинете. Он любил говорить, что этот стих предохраняет его от всяких нечестных дел в работе. О, Боже! Как я жалею, что не держался этого и я!»
«Почему, папа? Разве ты совершил какой-то нечестивый поступок?»
«Да, я продал свою душу за деньги. Это была плохая сделка, гнусный поступок».
«Папа, может быть, ты расскажешь об этом? И если сможем, то исправим».
«Исправить невозможно. Человек, у которого я служил, имел всего одну дочь. Муж ее служил в авиации и погиб. Дома осталась молодая жена с маленьким сыном, которого звали Вилли. Вскоре умер мой хозяин, и все, что он имел, он доверил мне. Поставил меня управляющим в доме овдовевшей дочери. У меня вначале были самые добрые намерения, но искушение было слишком велико. Мне нужны были деньги. Я любил твою мать и знал, что она не пойдет за меня замуж, если я не смогу обеспечить ей легкую жизнь. Я решил присвоить весь капитал вдовы себе. Ей же я сказал, что деньги пущены в оборот. Твоей матери я сказал, что хозяин оставил мне часть имения. Она и до сегодняшнего дня не подозревает ни о чем».
«Неужели ничего не обнаружилось?»
«Нет. Вдове я регулярно выплачивал определенную сумму, которую она принимала как выигрыш капитала вложения. Через год она умерла, И я взял все ее деньги и построил вот этот дом и основал предприятие. Мальчика я отправил за границу в интернат. Вилли думал, что это была щедрость с моей стороны, потому что я сказал ему, что он беден, что мать ничего не оставила ему в наследство. Когда он вырос, то женился на англичанке. Во время Второй мировой войны он погиб. Больше я о их семействе ничего не знаю.
Папа, нужно разыскать жену Вилли, вернуть ей деньги, и совесть будет чиста.
Я знаю, что это единственное правильное решение. Но я не могу этого сделать, потому что у меня нет денег. В последнее время мои финансовые дела сильно ухудшились.
Мы можем продать некоторые вещи.
Чтобы вернуть эти деньги, нам нужно будет продать дом и предприятие. Словом, все. Я не могу этого сделать. Мне нужно подумать о семье. Кроме того, это ведь такой позор на всю общественность. О, нет. Нет. Ради вас я и дальше буду хранить в тайне этот ужасный обман. Я слишком слаб и малодушен для такого шага.
Папа, не смотри ни на что. Разве ты не хочешь примириться с Богом, просить прощения у Него? Давай помолимся. Он даст тебе мир в сердце и силу исполнить все, что нужно.
Боже. Будь милостив ко мне, грешнику. Прости мой грех ради семьи Вилли. Помоги мне исправить свой обман. Помоги мне отныне служить тебе честно, в доброй совести. Прости, что не нашел в тебе спасителя в юности, а лишь теперь, прожив долгую греховную жизнь.
Всю ночь отец провел в своем кабинете, обдумывая все и принимая решение. На следующее утро после завтрака он позвал жену в свой кабинет.
Юлия, я должен тебе в чем-то признаться.
Признаться? В чем?
Помнишь, Юлия, до нашей свадьбы я сказал тебе, что мой хозяин оставил мне в наследство сумму денег. На эти деньги я основал предприятие и построил наш дом. Помнишь? С тех пор прошло 25 лет. Но то, что я тебе тогда рассказал, был обман. Это были чужие деньги. Я не имел на них никакого права.
Антон, что ты говоришь?
Все, что я называл своим, все, что давал детям и тебе, все это я получил обманным путем. Но теперь все кончено.
Тебя разоблачили?
Бог меня разоблачил. Мы не можем совершать какие-то преступления и оставаться безнаказанными. В моем сердце никогда не было мира. И только вчера я покаялся в своей греховной жизни перед Богом. И теперь решил уладить это дело с людьми, перед которыми виноват.
Ты хочешь возвратить деньги?
Но чтобы это сделать, нам нужно продать дом, предприятие и часть мебели.
Тогда ты этого не сделаешь, Антон. Мы ведь обнищаем. Что скажут люди? Как же мы будем жить дальше?
Юлия только теперь начала понимать смысл слов мужа. Она увидела свою недалекую будущность в нищете. В этот момент она ни о ком больше не думала, как о себе. Ей и в голову не пришло мысли о тяжелой внутренней борьбе, которую перенес ее муж, решаясь на такой шаг. Голос мужа, успокаивающий и ободряющий ее, доносился словно издалека. Губы ее дрожали. Она встала, чтобы выйти из кабинета, но пол покачнулся у нее под ногами, и она потеряла сознание. Вызванный врач, осмотрев ее, сделал заключение – паралич. Юлию положили в ее комнату, окружив вниманием и заботой. Енифер уволилась с работы, чтобы ухаживать за больной матерью. В очень короткий срок отец продал дом,
мебель и предприятия. Они сняли небольшую квартиру в совсем другом районе города. Через газеты и радио отец старался разыскать жену Вилли, но безрезультатно. Недалеко от нового места жительства Енифер разыскала маленькую церковь и вскоре вместе с отцом присоединились к ней. Там она познакомилась с одной девушкой по имени Мария. Жила она недалеко и работала медсестрой в больнице. Они быстро подружились. Мария училась на миссионерских курсах, по окончании которых она собиралась ехать в Китай.
Скажи, Мария, как ты пришла к решению стать миссионеркой?
Однажды я читала книгу об одном миссионере. После покаяния он слышал, как Господь сказал ему: «Иди в Китай». Когда я это читала, мне казалось, что эти слова относятся ко мне. Я не могла читать дальше, пока не стала на колени и не сказала: «Господи, я пойду». Не знаю, почему Господь посылает меня именно туда, но Он знает, и я доверяюсь Ему. Мне хочется поскорее поехать туда, чтобы спасать души для Христа.
А меня Христос почему-то не зовет быть миссионеркой.
Каждый имеет свой труд. Если ты уедешь, то кто будет здесь трудиться? У тебя ведь парализованная мама. Она тоже еще не знает Христа. И мне кажется, что ты для нее миссионерка. Вокруг нас столько людей, идущих широкой греховной дорогой. И наша задача – стать для них миссионерами. Я рада, что наша церковь уделяет этому труду большое внимание. Мы проводим евангелизацию населения. Как раз на эту субботу мы наметили этот труд.
Как вы это делаете?
После обеда у нас молитвенный час, на котором мы просим благословения. Потом молодежь и все желающие разбиваются по группам и расходятся по всему городу, раздавая брошюрки со стихами и приглашая людей на вечернее богослужение. Результаты таких евангелизаций часто бывают поразительными.
Таким образом, на собрание попадают самые различные люди.
Да, люди, никогда не бывшие в церкви, часто выпившие, слушают великую весть о Христе. Ты бы удивилась, видя, как они трезвеют во время собрания.
Настала долгожданная суббота. Мария шла по улице города с твердым намерением вступить в борьбу с силами тьмы. Мысленно молилась, чтобы Господь послал ей людей, которые нуждаются в Спасителе. Кончился рабочий день, и на улице стало многолюдно. Она стояла на тротуаре, раздумывая, кому бы предложить весть о спасении. Вдруг за ее спиной послышалась сильная ругань, разыгралась короткая драка, и прежде чем она успела оглянуться и узнать, в чем дело, кто-то толкнул ее сзади так, что она едва не упала. Она посмотрела на обидчика. Это был высокий парень, с трудом сохранивший равновесие. Губа его была разбита, волосы разлохмачены, костюм порван.
«Простите, пожалуйста, я не заметил вас. Я сильно толкнул вас».
«Нет, ну что с вами, у вас кровь на губах».
«Это пустяки, все хорошо».
«Вы пьяны, а говорите, все хорошо».
«Ну и что ж, ешь, пей, веселись. Все равно завтра умрем. Это мой девиз».
«Но вы забыли, что после смерти суд».
«Суд? Ха-ха. Я не верю в это. Каждый человек сам себе делает ад или рай уже здесь, на земле. Вот и все».
«Вы, видимо, твердо решили сделать себе на земле ад».
«Не знаю. Так уж получается».
Они пошли вниз по улице. Вдруг он остановился.
«Стоп! Куда мы вообще-то идем?»
«Я бы хотела привести вас на богослужение. Каждый человек должен хотя бы иногда слышать о Спасителе. Вы ведь пойдете со мной? Это совсем рядом».
«Я выгляжу ужасно».
«Это никому не помешает. Скажите, вы давно были в последний раз в церкви?»
«Давно. Пожалуй, около года».
Они вошли в церковь. Джон узнал старого знакомого пастора. Он выглядел все так же, только прибавилось седины на висках. Но говорил он все с той же убежденностью.
Дорогие друзья, я бы хотел поговорить на тему, которая, казалось бы, не подходит к нашему времени. Я хочу говорить с вами о грехе. Сегодня это слово не слишком часто произносят. Не правда ли? Нам не нравится звучание этого слова. Мы стараемся заменить его невинным, смягчающим словом. Недостаток, оплошность, упущение. Но как бы мы ни называли свои пороки, грех остается грехом. И проклятие за грех тяжким бременем ложится на нас. Слово Божье говорит: «Все согрешили, нет праведника ни одного». Вы хотите убедиться в этом? Бог предлагает каждому человеку любить его всем своим естеством. Вы исполняете это? Если нет, то вы грешник, а возмездие за грех – смерть. Но Бог предложил человечеству путь жизни. В лице Иисуса Христа, умершего за наши беззакония, Он дарует нам жизнь вечную. Принятие этого дара верой – это единственный путь, чтобы выйти из-под проклятия за грех.
Мария украдкой посмотрела на сидящего рядом парня. Она заметила, что на его лице отразилась душевная борьба. Она тихо молилась о нем.
Самый тяжелый грех перед Богом – это то, что вы сознательно отталкиваете предложенное Богом спасение. Он сегодня еще раз стучится в ваше сердце, предлагая вам убежище от греха. Не хотите ли вы воспользоваться этим призывом? У вас есть еще одна возможность примириться с Богом.
Когда проповедник закончил, Енифер увидела, как из последних рядов встал молодой человек. На мгновение у нее потемнело в глазах. Она узнала его. Это был Джон. Он вышел вперед и, в слезах раскаяния, обратился к Богу.
Боже, будь милостив ко мне. Прости, что я сознательно отталкивал тебя. Прости за то, что ожесточал сердце свое. За то, что вел греховную жизнь. Спаси меня от грядущего суда. Я ныне принимаю твой подарок и верю, что ты умер за грехи мои. Аминь.
Приветствовал Джона. Через несколько дней, когда Енифер и Джон возвращались с богослужения, он обратился к ней.
Енифер, мне нужно сказать что-то тебе.
Говори, Джон.
Я уже однажды говорил тебе об этом. Я люблю тебя. Если ты мне и в этот раз откажешь, то я заслужил твое презрение. Но даже это не изменит моей любви к тебе. Несмотря на все, что случилось со мной за этот год, я никогда не любил другую.
Джон, между нами теперь нет никаких преград.
А как же моя греховная жизнь?
Об этом нам нужно забыть. Сам Бог все исправил. Для нас с тобой осталось только будущее.
Енифер! Слава Богу за все. Милая, Бог так был милостив к нам. Давай мы вместе поблагодарим Его за все.
В ответ она горячо пожала ему руку. Да, мудро Господь руководил их жизнью.
Воскресный.
воскресного богослужения. Его вели приехавшие из Африки миссионеры вместе с группой курсантов-миссионеров, среди которых были Мария и Филипп. Все собрание было глубоко тронуто, когда миссионер сказал, что за последние 150 лет миссионерской работы в языческом мире произошли совсем маленькие изменения. Очень многим племенам еще не был доставлен свет Евангелия. Миллионы людей Африки, Индии, Китая, Южной Америки просили помощи. Филипп также участвовал в служении.
Я слышу крик душ, погибающих вдали от Христа. Крик тех, кто живет в греховной тьме. Я не могу больше проводить беспечную жизнь. Я пойду к вам с вестью о спасении.
Енифер и Джон слушали Филиппа и чувствовали, что он говорит то, о чем сам думает и переживает. Его простые, сердечные слова тронули сердце Джона, возродив в нем целую вереницу воспоминаний. Мысленно он видел себя на острове, на котором служил во время войны, в окружении чернокожих, приветливых людей, когда он был вынужден бежать от беспощадного врага. В сердце его невольно появились вопросы. Почему он не погиб тогда на острове, как многие его товарищи? Для чего Бог сохранил ему жизнь, дал возможность изучить их язык и обычаи? Для чего Бог поставил его на узкий путь следования за Христом? Почему он теперь слышит эти призывы к труду? Разве не стоит посвятить Христу всю свою дальнейшую жизнь? Чернокожим нужно спасение, и он, Джон, пойдет на их зов, чтобы рассказать им о великой любви Бога к человеку. Джон понимал, что Христос звал его на этот труд, и он решил быть ему послушным.
После собрания Джон сказал Енифер.
Сегодняшний вечер я многому научился. Я поеду вновь на остров, но не как солдат, а как миссионер. При благословении Божьем я многое смогу там сделать.
Я в этом уверена. Я знаю, что ты нужен Господу для труда. У тебя много способностей и талантов, и Бог хочет, чтобы ты их употребил для спасения еще многих людей.
Но ты ведь поедешь вместе со мной. Мы вместе там будем трудиться.
С кем же я оставлю свою больную мать? Хотя я уже несравнительно лучше, но без моей помощи она не обойдется.
Я даже не думал ехать без тебя.
Тебе все же придется ехать одному.
Мне будет трудно без тебя.
На память я оставляю тебе один стих. Римлянам 8:37. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Этот стих давно мне полюбился. Он давал мне силы, когда мне было трудно. Я верю, что и тебе он поможет.
Давай сделаем его нашим золотым избранным стихом.
Согласна.
Если я буду искушаем или нетерпелив в трудностях, я буду повторять Римлянам 8:37. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас.
Джон, я хочу, чтобы ты о всех своих трудностях писал мне, чтобы я знала, о чем именно молиться.
Да, милая, мне будут нужны твои молитвы. Я ничего буду скрывать от тебя.
Если тебе будет трудно писать, если не будет времени, то...
Тогда я пришлю избранный стих, чтобы ты знала, что все в порядке.
Так заключили они свой договор. Джон задумчиво посмотрел на идущую рядом девушку. Какое это было счастье чувствовать рядом подругу, которая понимает его и любит того, кого и он полюбил всей душой. Этот тройственный союз никогда не должен разрушиться. Пусть будет разлука с ней, значит, так нужно. Через несколько недель близкие и друзья провожали Джона с группой миссионеров в миссионерскую поездку на отдаленный остров. Много теплых, сердечных пожеланий оставили им провожающие. Джон писал о всех своих трудностях и просил Енифер, чтобы она молилась, чтобы Господь выслал еще работников на Ниву свою. Енифер рассказывала в длинных письмах обо всех своих радостях и, как могла, ободряла своего друга.
Эти письма приносили ему много радости. Время шло быстро. Но вот Енифер с тревогой заметила, что уже 2 недели не было писем от Джона. В томительном ожидании прошла еще неделя, но почтовый ящик был пуст. Тревога и страх за жизнь друга сжимали ее сердце, заставляя чаще обращаться к Небесному Отцу. Так прошло еще несколько недель. Наконец почтальон протянул ей долгожданное письмо с острова. Ну что это? Адрес был написан совсем незнакомым почерком. Сильно волнуясь, она распечатала его и начала читать.
Уважаемая незнакомая девушка, прежде всего не пугайтесь, что получили письмо от вашего друга, написанное чужой рукой. Я работаю медсестрой в больнице, где сейчас находится Джон Линтон. Он живой, но при пожаре потерял зрение. Джон просил написать вам это и добавить Римлянам 8:37. Он сказал, что вы все поймете. Через несколько дней он будет выписан из больницы и покинет наш остров. Но мы никогда не забудем его и Бога, о котором он много рассказывал и которому служил, не щадя сил и здоровья. С уважением, медсестра.
Письмо выпало из ее дрожащих рук. Она в отчаянии закрыла лицо руками. Слепой! Ее Джон стал слепым! Но разве не рука Божья повела его на этот остров? Разве только доброе нужно принимать от него? В письме говорится, что он скоро покинет остров. Значит, он выполнил работу, которую хотел сделать через него Господь. И теперь он вновь возвращает ей Джона. Время труда на острове закончилось, и она, Енифер, с радостью встретит своего друга. Ведь теперь она ему будет еще нужнее, чем раньше. Поезд, на котором должны были приехать миссионеры с острова. 2 года назад Енифер провожала поезд, теперь же встречала. С напряжением она всматривалась в выходящих из вагона пассажиров. Наконец, в дверях вагона появилось 2 мужчин. Один из них, что был моложе, опирался на руку старшего. Глаза его были защищены темными очками. В ожидании он вскинул голову и замер. Тихий шепот скользнул по толпе встречающих. Все молча расступились перед Енифер, которая быстро направилась к двери вагона.
Джон!
Енифер!
Было найти людей более счастливых, чем Джон и Енифер. Первый же вечер Джон провел в кругу семьи Енифер, где был встречен с особой теплотой и любовью.
Джон, расскажи, как случилось с тобой это несчастье?
Помнишь, я писал, что приступил к переводу Евангелия от Луки на их язык. Только я закончил, когда группа враждебно настроенных индусов подожгли мою хижину. А там лежали все мои рукописи. Можете представить себе, в каком ужасе я был. Не помня себя, Я бросился в огонь. Слава Богу, что они лежали у меня далеко в ящике. И огонь еще не добрался до них. Я вынес их, а вот зрение потерял.
Неужели нет никакой возможности вернуть зрение?
Врачи сказали, что повторная операция возможна лишь через несколько лет. Они дают лишь маленький шанс на удачный исход.
Предадим это в руки нашего Господа. Он так чудно заботится о каждом из нас. Скажи, Джон, ты не жалеешь, что провел 2 года на острове?
О, нет. Если бы вы видели с ними, то мне становится больно. Создается впечатление, что мы пресыщены. Нас не удивишь, ничем не тронешь. Мы слышим десятки проповедей и остаемся довольно равнодушными. Они же каялись от одной проповеди. Мне кажется, что много современных христиан перестали ценить смерть Христа.
Ласковое осеннее солнце заполняло церковь золотым светом. Медленной, торжественной походкой к кафедре шла молодая пара. Енифер была очаровательной невестой. Белое платье очень шло ей. Фата мягкими складками спадала до пола. Только жаль, что ее друг не мог видеть свою невесту. Перед ними открывалась новая жизнь с новыми радостями, переживаниями и благословениями. Так Господь благословляет своих послушных, верных Ему детей.